Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, в эфире рубрика «Гость в студии», и сегодня я вам хочу представить сотрудницу паломнического отдела Екатеринбургской епархии Ирину Демину. Ирина Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте, студия, здравствуйте, Женя, здравствуйте, слушатели.
Очень интересная, я вот уже предполагаю, очень интересная поездка у вас недавно совершилась. И это была поездка в Иорданию. И как вы уже говорили о том, что очень важно, вот я так понимаю, что цель нашей сегодняшней беседы с вами – это открытие Иордании для паломников. И каким образом вы туда попали, что с вами там произошло, что вы почерпнули для себя, какие впечатления? Вот давайте мы послушаем вас.
Поездка эта состоялась сразу после Пасхи, значит, 25 апреля, и вернулась я 6 мая. Приглашение было Иорданского управления по туризму. То есть это не группа паломников, которые мы обычно сопровождаем или участвуем в паломничестве, а просто было приглашение, гостевая поездка для того, чтобы показать москвичам, потому что 7 человек было из Москвы, из Израиля было русской духовной миссии 13 человек, и вот из нашей стороны, с Европы,
Азии,
Екатеринбургская епархия, представитель, получилось, что я одна была. Но они этому были очень рады, потому что для них Москва и Израиль – это что-то знакомое, Иордании самой.
А Екатеринбург каким образом?
Они, как бы так, это Урал сразу. Mm-hmm. И я там тоже была как бы на заметке у них, потому что им было это лестно, что люди издалека приехали.
А почему именно Екатеринбург оказался вот в этой поездке?
Потому что московские власти тоже, тот, кто занимается паломничеством, они знают нас как активных паломников уральцев, что мы ездим постоянно, у нас каждый месяц группы в Иерусалим приезжают. Горнинский монастырь прямо нас с любовью принимает, они любят уральских паломников. И раньше было еще Синай, добавляли Египет, но сейчас по политическим вопросам Синай для паломников закрыт. И как бы даже наши паломники, понимая, что с Урала надо еще до Москвы добраться, это деньги, что все-таки финансы, ну, значительные, они как-то сразу теряются, а почему без Египта? Уж в одну страну на 2 дня не поедешь. Поэтому как бы заинтересованы и мы были в этой поездке, что вместо Египта это Иордания. Это места Ветхого Завета, это как раз на границе с Израилем. То есть Иордания и сам Израиль разделен как раз рекой Иордан.
Угу.
И когда даже мы на Святой Земле приводим паломников и говорим, это место крещения в Иордании, но это не то место, потому что истинное место крещения Иисуса Христа – это находится на территории королевства Иордании.
Uh-huh.
И поэтому они говорят, и мы туда хотим. И вот на 2-3 дня, приплюсовывая к Святой Земле, можно как раз паломников туда привозить, заинтересовать. Это первая позиция. И вторая, конечно, в свое время король Иордании, который ныне действующий, он подарил Путину территорию в пустыне на берегу Иордании. Потому что начал раздавать там и сейчас и немцы, и греки. Это 8 га, небольшой такой кусочек земли, но на берегу Иордана. Недалеко как раз от того места, где Иисус Христос как раз крестился.
Как это интересно.
И получается, когда вот ты прибываешь на это место, он называется странноприимный дом, от слова странник. Значит, это не гостиница, потому что по политическим соображениям, опять же, для паломников, как назвать, странноприимный, странствующих принимает. Но хорошие такие номера, 2-3-местные, удобства, все в номере. И там же находится еще храм, но он называется не храм, он называется часовня, потому что все обусловлено, раз подарили, будьте скромненько. Строительство провели в прошлом году, в апреле, было освящено это место, странноприимный дом, и наш патриарх Кирилл был там. И после этого, как бы поддержать российскую территорию в Иордании, тоже нужны паломники, потому что какие-то пожертвования, там мы можем исповедаться, причаститься, пожить какой-то день-два, а потом уже от этого места выезжать на те места, которые Иордания нам может показать и предоставить, ну, и простым туристам, и паломникам. Поэтому вот два таких момента как раз и были в основу положены. Совпало наш интерес и приглашение, которое, значит, королевство нам предоставило.
Как они вас встретили?
Ну, встретили нас, конечно, замечательно, они долго ждали, и мы, тем более, пересадка у нас была, мы через Стамбул из Москвы летели, в Стамбуле мы застряли на сутки. Из-за стыковки рейсов была такая история. И мы немножко опоздали. Когда мы прибыли уже в Оман, нас так гостеприимно встретил гид, он прямо под белые рученьки. Но ему надо отдать должное, он, во-первых, у него жена русская, он лучший гид Иордании был предоставлен. Поэтому он старался, русский язык хорошо знает, он в Грузии учился, кандидат технических наук, строитель сам, ну и занимается вот паломниками, потому что, ну, там очень много семей, он сказал, где, например, русский кто-то член семьи, и тут же мусульманин, и это не мешает семьям жить рядышком друг с другом, и даже в одной семье два вероисповедания. То есть это как бы не то, что приветствуется,
но вот
все нормально, да. Звали его Софьян. Он так обрадовался, что мы наконец-то из Турции прибыли к ним, поэтому посадил комфортабельный автобус, и мы ночью приехали вот в эту пустыню, в странноприимный дом. Нас встретила такая гостеприимная хозяюшка, ну, на ресепшене, которая Иулия, она из Польши, но она великолепно тоже русский язык знает. Она говорит, мы вас так ждали, вас 13 человек со Святой Земли уже приехала, группа. И вот нас 7 человек. И вот группа 20 человек соединилась. Утром мы уже пошли сразу на службу, как раз это было 29-е. Радоница, то есть служба была тоже, все паломники наши оказались там. В группе нашей было из Иерусалима, было 4 батюшки, двое из которых там в странноприимном доме и живут, и служат. 4 матушки было, монахини из Горнинского монастыря. Среди них матушка Мариам, которая, по сути дела, 10 лет эту тему разрабатывала, чтобы со Святой Земли люди могли прибыть в Иорданию и побывать на местах Ветхого Завета. И своими глазами увидеть то, вот о чем где-то читали, что-то слышали, кто-то занимался этим вопросом изучения Ветхого Завета. Вот. Поэтому они тоже были очень рады, что группа все-таки состоялась, и мы вышли на маршрут. Ну, после службы пообедали и сели на автобус, и нам стали сразу показывать, что рядышком с нашим домом странноприимным. Ну, вообще-то я немножко не с этого хотела. Мне хотелось вначале немного рассказать о самой Иордании, хоть два слова, исторически, да?
Да, вот, это интересно.
Кто нас пригласил, я уже сказала. А историческое вступление про саму историю Иордании, она начало берет с возникновения человечества. И, конечно, нас это очень удивляет. И туристов, да и историков самих. Потому что каждое оккупирующее эту территорию общество оставляла свои особенные знаки. И сейчас при раскопках это все достают и раскапывают. И первые появления, это вообще эпоха палеолита. Представляете?
Надо же.
Самим. Потом период неолита, это то есть 8,5 тысяч лет до нашей эры. То есть это вглубь веков. Про эту уже землю все знали. То есть она находится, как говорится, сегодняшняя Иордания, это между перекресток Азии и Африкой. И, видимо, вот эти торговые пути, какие-то еще пути, людей уже там в свое время, в те далекие времена, они там были на каких-то поселениях. Вот. И поэтому, значит, то, что сегодня со страной произошло, они как бы минуя ранний, поздний, бронзовый век, железный век, римский период, византийский период, период крестоносцев тоже там. То есть там следы каждой эпохи в этой стране находят в большом количестве. Вот. И поэтому на сегодня это государство не настолько большое, но территорию оно занимает 92 тысячи квадратных километров. В 1970 году там было всего 500 тысяч в этой стране жителей. На сегодня это порядка 6 миллионов жителей. Учитывая, что страна, по сути дела, 80 с лишним процентов это пустыни и степи, то обжитой земли не так много. Города, которые там появились за эти годы, буквально за последние 40 лет, они, конечно, концентрированы так, что люди могут с полными удобствами проживать. То есть это четырехэтажные небольшие дома, в которых 8-6 семей проживают.
Небоскребов нет.
Небоскребов нет. Там только, конечно, большие гостиницы вот в больших городах, высокие здания, какие-то офисные здания, ну, торговые центры, они есть. Но еще нас всех удивило перекрестки. Если у нас здесь, значит, на пересечении перекрестков, ну, 2-3 уровня, это мы как бы уже понимаем, дорога одна под другой, а там 5-6 этажные перекрестки, едешь по верхней, под тобой еще 6 дорог. То есть вот это тоже удивляет. Едешь по пустыне и вдруг въезжаешь в столицу.
Такая цивилизация, другой.
То есть вообще как небо от земли отличается. Вот такая страна совершенно...
Вы же говорили, что вы совершенно забыли вообще о существующем рядом мире, когда вы находились вот в эти горы, в строения, храмы такие удивительные.
Ну, и вот важность Иордании была еще в том, что по ее территории проходил путь паломников, идущий в Мекку и в Медину. И в период Первой мировой войны империя была разрушена. И когда возникло арабское восстание, положение... положившее начало независимой арабской нации в Иордании. Вот оттуда, по сути дела, началось, как бы, вот 90% Иордании, как я говорила, это степи и пустыни. Но там точно так же есть еще и северная часть Великой Ривской долины, это долина реки Иордан, главная река, и которая разделяет два государства. Вот. Кроме пустыни и долин, конечно, есть там и минеральные источники, и лесные районы, но их очень мало. И когда вот резко ты подъезжаешь, глаза закрыл и открыл уже в лесу, ну, лес не по нашим понятиям, конечно, это небольшие оливковые рощи, небольшие какие-то лиственные дубы, ну, не такие дубы, хотя желуди у них совершенно такие же, как у нас, а дубы такие мелкие листочки. Вот это все Иордания, она, конечно, красива не только дикостью бесконечной пустыни, но и где вот, где странствуют бедуины в этих степях. И, но она имеет, конечно, захватывающую красоту и дает вот чувство вечности. Uh-huh. Ты понимаешь, что ты находишься на границе и усыпанными руинами когда-то великих империй, и понимаешь, что это вот последнее прибежище прошлого на земле будущего. Вот такое сочетание слов.
Такими чудесными выражениями.
Ну, потому что там вот оно на физическом уровне это ощущается. Да. И вот, значит, конечно, сама страна, где правит это же королевство на сегодня, Иорданское Хашимитское королевство, и, значит, король сегодняшний, Абдулла II.
Это вот который на фотографии.
Да, который был коронован в 1999 году. То есть он принял трон от своего отца.
Вот это же, вот здесь же его же фотография,
да,
с супругой.
Жена и величество королевы ранее.
Вот. Посмотрю.
Поэтому, значит, вот с 99-го года, после того, как умер его отец, он принял, значит, всю власть в своей стране. И он, конечно, на сегодня современный человек, и он старается за свой народ. Он любит свою страну. Вот это все чувствовалось. Гид, который нас сопровождал, Софьян, он прямо всем сердцем, всей душой понимал, что вот он представляет Иорданию, с которой мало мир знаком. Ну, по крайней мере, вот мы как бы открывали для себя Иорданию.
Ее величество королева ранее, а у них есть дети?
Вот, к сожалению, в историю королевства мы не... Там не было просто времени, потому что такая насыщенная программа.
Ну, очень красивые такие люди.
Основная часть населения,
королева,
конечно, составляют арабы в основном. Затем греческо-ортодоксальные католики, армянские христиане есть. Около половины христианского общества следует восточным ортодоксальным обрядам под руководством патриарха Иерусалима. 200 тысяч примерно где-то таких
всего
православных христиан.
Ну вот здесь же вы говорили, да, и грузины, да, и армяне, грузины, то есть да, все вместе, разных таких направлений.
Да. Ну, и столица этой страны, просто еще два слова сказать, Амман. Вот я о нем заикалась, он расположен на 22 холмах, очень тоже большая территория, там порядка 3 миллионов населения. Почему большая территория? Потому что дома-то маленькие, трехэтажные, и они расползаются как бы везде, конечно. Он был столицей аммонитов в свое время, в Ветхом Завете Библии он упоминается как... Ну, слова, конечно, все непривычные, но, тем не менее, я произнесу «Рабат Аммон». Значит, это перестроенный в греко-римский период Амман был уже переименован в Филадельфию. Тоже было название у города не Аммана, а Филадельфия, потому что Филадельфия – это любимая сестра. Сразу все говорим об Америке. Ну, люди перемещались по всему миру, и это тоже созвучно.
Это получается та самая, вот ту Филадельфию, которую мы знаем, это есть город Амман.
Да. Нет, ну, я имею в виду не американская, а вот Филадельфия здесь, в Иордании, Раньше она называлась Филадельфия, а сейчас столица Амман. Да. И в 1970 году была найдена одна важная церковь с великолепным мозаичным полом. И Филадельфия в 1970 была переименована в Амман. Это в 1970 году. То есть вот она, история сегодняшнего дня. Тем самым возвратила себе семитское имя, столица этого государства, королевства, будем говорить. Вот. Ну, западная часть Амана считается самой современной, с модными магазинами, офисными строениями. Огромный спортивный городок Хусейна является главным комплексом спортивным. Ну, то есть я хочу сказать, что хоть и бедуины до сих пор живут в пустынях этой страны, но страна вся целиком молодая и рвется к тому, чтобы походить, как весь цивилизованный мир, тоже быть цивилизованным. И это чувствуется. И в их гостеприимстве восточном это прямо ощущаешь, ну вот, рад за них, как они любят свою страну, как они любят свой народ, и как преподносят это все. Иногда даже с нами сравниваешь и думаешь, как-то мы-то к себе не так относимся, не с такой любовью.
А в чем это, Ирина Викторовна, проявляется? Как вы почувствовали вот этот патриотизм такой?
А вот они такие маленькие, но гордые люди. Вот, маленькие, вот это вот чувствуют, да. Ну, то есть небольшое государство, мало людей.
Ну, это как правило, ведь да, большое государство, да, вот мы большое, как бы такие.
Вот, как бы, ну, это сегодня посмотрим, это завтра, можно на потом что-то отложить. А там они живут здесь и сейчас, и сегодня. И
вот, с семьей.
Да, с семьей. И хотя я говорю, вот как-то чувствуется и в магазинах, где-то мы заходили, на тех местах, где бывали, нас встречали. Но с таким гостеприимством, с таким желанием, что вот мы здесь живем, мы хотим, чтобы вы про нас знали. Вот это чувствовалось на протяжении всей поездки.
Чтобы вы про нас знали. Да. Но вы говорили даже о том, что они, вот когда вы представляли, что вы из Екатеринбурга, знали даже о том, что вы с Урала.
Да, да, это Урал.
Вот это удивительно.
Это Урал. Да, мне тоже так удивительно, что хорошо, что у меня оказалось несколько ручек наших с Урал. Там, значит, тоже туристическая была выставка, и я там несколько ручек. Но я их просто так на всякий случай положила. И они такие довольные были, что вот это прямо там карта нашей Свердловской области, Урала. И они, Урал. И для них это, кажется, вообще край географии, видимо, так же, как они для нас вначале были. Край географии. Ну, где-то там и Иордания. И так же мы были. А тут вот в этой поездке это соприкосновение произошло, и они остались довольны, я думаю. Они ждут наших паломников сейчас туда. Ну, про места паломничества я сейчас расскажу, конечно.
И я вот по территории хотела узнать. Получается, все-таки Иордан больше, чем вот Свердловская область,
да,
ведь, да?
Да,
конечно,
да,
же.
По территории побольше.
Угу. Но не намного.
Нет, не намного. Ну, у нас по сравнению с ними, хотя когда едешь по Свердловской области, чувствуется вот даже в Верхотуре столько брошенных деревень, а у них не то что брошено, у них просто там нет. Вот сплошная пустыня, горы, холмы. Совершенно.
Ну, это получается, что перспектив что-то там застроить вообще никаких нет.
Маловероятно, потому что вода в горах.
Мертвое море,
да,
еще.
Мертвое море, да, тоже. Оно на границе как раз Израиля и Иордания.
То есть, по сути, как вы тоже уже упоминали, что нет ни нефти, ни газа, ничего, и страна живет только за счет туризма.
Ну, вот туризм плюс все, что связано с сферой туризма. И у них все-таки дорогостоящая страна, потому что он говорит, за счет отчисления налогов тех людей, кто работает. Магазины у них работают, все у них работает, поэтому вот за счет этого и люди стараются, как бы, чтобы уровень-то поддерживать. Вот. Ну и хотелось сказать, конечно, вот про странно принятый дом, потому что я как бы начала с него, потом перешла на Иорданию. Вот этот странно принятый дом наш на реке Иордан. Ну, когда мы утром проснулись, конечно, ощущение влажности, потому что Иордан-то вот камыши, и за ним то место мы вначале считали, где как раз Иисус Христос и крестился. Нет, там большая территория, и так как король не только нашему Путину России подарил 8 га этой территории, точно так же он, как говорится, раздавал земли и другим.
А почему он это сделал?
А, видимо, тоже статус своей страны повысить, чтобы народ притекал хотя бы к святыням.
Мы же такого не делаем.
Мы не делаем.
В такой огромной стране, да, вот очень интересно.
Поэтому там тоже строится и арабо-христианский комплекс большой, и католический, и греческий. А греческий стоит как раз на месте, где Мария Египетская пребывала. Вот представляете, и вдруг ты понимаешь, и ты здесь находишься. Это все воедино, когда складывается, даже ощущение времени теряешь, что ты вообще вот в 21 веке. Потому что это тоже пустыня, но Иордан раз протекает по ней, зелени довольно-таки много. Вот. Затем пришли в греческий храм, где вот это место египетское, Марии Египетской пребывания. Там два храма. Большие такие храмы, капитально отстроенные. И одна монахиня, которая живет на этой всей территории. Мы говорим, мы не страшно, она, да нет, вон там, видите, крыша другого монастыря, это копты построили уже. Угу. То есть остальные религии потихонечку тоже подтягиваются. И они говорят, перспектива вот Иулита, которая там у нас на ресепшене, она и матушка из Горнинского монастыря, Мариам, которая говорила, в конечном итоге, может быть, тут возникнет такое поселение, как на Афоне. То есть будут просто монастыри, территория с монастырями разных вероисповеданий, но тем не менее, как бы вот в одном этом месте, где там и копты, и армяне, и грузины что-то тоже строят. Потому что видно по очертанию даже храмов, территория большая, она такая плоская пустыня, поэтому было видно. Вот. Значит, греческий храм Иоанна Предтечи в 2003 году там возведен, а в 2005 году позолоченные купола так видны на солнце, мы спросили, она говорит, а позолоченные купола – это подарок богатого сенатора из России. Он сам за свои личные деньги позолотил эти купола греческого храма. Вот представляете, тоже, вот россияне и там, как говорится, отметились. Вот. Места, конечно, очень интересные, и обычная ширина Иордана доходит где-то в некоторых местах до 30 метров. Ну, изгибов очень много у нее. И территория, как бы, протяженности, вернее, Иордана, это порядка 330 километров.
Длинная река.
Длинная.
Да, длинная.
Но она спокойно такая, полноводная, течет.
Очень где-то зеленая где-то, вода, да, в ней вдоль, такая прямо вот зелень. Да. Такая.
Да, да, да. Но бывают разливы, когда она становится бурным потоком, до 500 метров. И вот тогда этими бурными потоками многое, конечно, сносится.
А она не широкая река,
она сама по
да?
себе в спокойном состоянии. Вот мы были в начале мая, она как бы уже спокойно.
Не широкая.
Нет, не широкая. Нет. Вот я дойду, расскажу сейчас на том месте, где мы видели территорию Израиля. То есть вот река разделяет.
Она стоит, против подарок. Иордания.
Мы тут и тут, да. Вот. Да. Значит, и она усеяна такими кустарниками, которые вообще не пролезешь, не, листики наподобие нашего вереска, но только тоньше, такие чедушненькие, и очень кривые стволики у них, не то что как свечка торчат. И среди этих зарослей вообще не проберешься. Поэтому у них там специально проложена такая пешеходная дорожка среди вот этого кустарника. И пока вот эти густые заросли, которые называются растение амарикс, амарикс, ну вот типа как вереска, ну вереска, только потоньше. Значит, и вот нам, когда рассказывали, мы шли тихонечко в тени, не жарко, хотя на улице было 35 градусов, там это не ощущалось. Летом вообще в пустыне 50-60 градусов. Вот весной собирают сок с этого растения.
Самарикса.
Да, самарикса, потому что он загустевает и становится как мед, потому что пчелы в пустыне в 50-60 градусов не выживают, их там нет, а сок загустевает, и он почти как библейский мед. Вот они его так и воспринимают, библейский мед. И даже пыльца с этого дерева, они потихоньку как бы засыхают, эти растения, и только следующий сезон он оживает, и видно, что растение еще живое. Вот пока оно зелененькое стоит. И вот пыльца, ее тоже ветром немного качает, и они говорят, ну, это по аналогии как, почти как манна небесная тоже, потому что пыльца, хотя цветов таких явных нет, они просто как бы мучнистые такие листики. Вот эту тоже пыльцу можно собрать и попробовать, она сладкая. Там вообще много столько интересных вещей, так же, как трава, она называется, небольшие такие кустики, но она трава, и называется она трава пустынника. Она немножко солоноватая. Листик такой треугольный, ну, с округленными уголочками. И называют ее еще капуста Марии Египетской. И считалось, что вот она за счет ее выжила. Она там жила в этих местах все свое время. И как раз питалась вот этой капустой. Она так называется, капуста Марии Египетской.
Вот трава впервые, пустынника. Конечно,
да,
слышу.
Да, вот тоже. Я эти три листика сорвала, засушила, конечно, привезла, как это называется, портфель. Экскурсовода пополнился этими. Вот. Потом, значит, мы попали в место Аль-Махтас. Это где Иисус Христос был крещен Иоанном Крестителем. Место, конечно, интересное в чем? Сейчас там нет реки самой, потому что, я уже сказала, изгибов очень много, и когда 40-70 лет каждое примерно русло Иордана меняло свое направление. И вот, слава Богу, видимо, Божий промысел, что русло после землетрясения в 649 году нашей эры поменяло русло и высохло как раз то место, где и было истинное крещение Иисуса Христа, потому что на том месте стоял храм. Раньше храмы так и строили, то есть где были свидетели каких-то событий библейских, на тех местах и были построены храмы. И вот когда они все это исследовали, те, кто занимался этим вопросом, и вот эта гигантская такая большая петля Иорданской реки использовалась Иоанном Крестителем как место для крещения людей, ну, в свое время. И поэтому на арабском языке вот оно называется, хотя нам, я говорю, не созвучно, но еще раз говорю, Аль-Махтас. И другое важное место недалеко от этого, с жизнью Иисуса Христа, связанное Иоанном Крестителем, где Иоанн жил и крестил. Евангелие от Иоанна называет его как Бетани за рекой Иордан, где Иоанн крестил. И в Евангелии от Иоанна оно названо так место, куда Иисус Христос ушел от грозы, угрозы побитым камнями в Иерусалиме. И пошел опять за Иордан на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. И вот это найденное место было раскопано, взято под защиту, сделано доступным для посетителей. Это четыре таких, как бы, основания, не фундамент с периметром, а вот четыре большие такие квадратные, как бы, усеченные колонны, они, ну, на метр от земли, наверное, вот примерно выступают. И вот как раз, а чуть выше стоит храм, ну, интересный, там сохранился и фундамент, и даже мозаика на полу после раскопок осталась не в полном состоянии, но все-таки есть. А алтаря как такового нет, потому что там начиналась река, где именно крестился Иисус Христос. То есть алтарь был рекой.
Угу.
И вот до того там место ощущения, вот я даже сейчас говорю, пребывание на том месте.
Мурашки по телу.
Мурашки по телу, на самом деле. Хотя оно сейчас сухое, изгиб реки недалеко там. Потом мы, значит, углубились тоже. Мы, конечно, раз у нас было четыре батюшки, четыре монашенки с нами, мы после Пасхи, мы везде тропарь, конечно, поем пасхальный, помолились. Так вообще интересно, вот ощущение присутствия, что вот ты на самом деле как будто в той стране и в те времена, но только вот уже без Иисуса
Христа. Вы впервые были в Иордании.
Да, мы впервые на том месте, конечно. Вот. А потом, значит, этим же коридорчиком среди кустиков, под кустиками идешь, сверху кустики, с боков, но дорожка проложена. Мы вышли на место, где стоит греческий храм, вот чью крышу позолотил наш сенатор. Значит, и там как раз около этого греческого храма русло наполнено водой. И вот когда по телевизору показывают в крещении 19 января, вот там как раз происходит вот это крещение, вот это место. Мы спускаемся, там, значит, такие ступенечки под, ну, с раздевалочками, накрытые как бы крышей такой, ну, летние же все сооружения, у них там тепло все. К реке спустились, смотрим, стоят в желто-белых одеждах, половина в воде, половина на берегу. Это было из Колумбии, группа паломников, которые крестились. Мы не поняли, какой они веры, потому что мы друг друга не могли понять. А смотрим, на том-то берегу реки, что там тоже ступени спускаются, и тоже строение, и тоже прибыли паломники. Но там Израиль, стоят пограничники, следят, чтобы реку никто не переплыл. Мы на своем берегу, они на своем.
То есть, и все это видно.
Да, и все это видно. Но ярко-желтые одежды вот этих колумбийцев, конечно, тоже с той стороны кричат из Израиля. Ну, мы поняли, они задают вопрос, кто они, эти кричат. Колумбия. Мы сразу тут же, мы Россия, мы закричали. Они сразу, Путин, Крым, в ответ. Вот представляете? Так. Вот все слова, которые они, видим, по-русски, да, знали, уж. Та делегация, которая на той стороне. Тоже интересно. Ну, вот ощущение, что мир тут един в такой точке.
Да, это удивительно.
Вот это удивительно.
Это очень-очень, конечно.
Поэтому так хочется, чтобы паломники наши туда притекали, чтобы наши паломники там побывали. Вот, значит, так, значит, обратно, вот я говорила о том, что русло меняется, и поэтому, ну, люди, тем не менее, рассчитывая, что, может быть, опять храм снесется, они все равно на этих местах возводили свои храмы. В Ветхом Завете тоже свои языческие храмы, какие были по побережью где-то Иордан. Вот вроде как смыл он Они, смотришь, опять на этом месте возвращают, потому что Иордан может другое русло принять. То есть у них вот это постоянное изменение природы, но они настойчиво по своим делам, по своим понятиям все это строили. И вот сейчас эти раскопки все ведутся, и все это видно.
Дорогие слушатели, экскурсовод паломнического отдела Екатеринбургской епархии Ирина Викторовна Демина сегодня участвует в нашей программе, и речь идет об Иордании. Это была, скажем, удивительная поездка. Впервые Ирина Викторовна, представительница нашей делегации города Екатеринбурга и нашей Екатеринбургской епархии, нашего паломнического отдела. Иордания, Ирина Викторовна, это история все-таки Ветхого Завета. Но давайте еще попутешествуем, и вы нам расскажете еще о тех местах, которые вы успели посетить.
Да, вот, значит, в этой же пустыне, недалеко от того места, где Иоанн Креститель находился, и была пещера самого Иоанна Крестителя, холм, на котором Илья, пророк, вознесся на небо. Но при этом всегда мы представляем, это колесница, запряженная повозка, да?
Сейчас у меня мурашки уже
потекли. А когда мы были в одном из храмов коптов, там же в Иордании, там вот я здесь в наших храмах не встречала, очень много изображений. В ангельском чине есть такое понятие колеса, то есть колесо с крылышками. Так вот, нам там объяснили, что он вознесся, как раз ангелы колеса его вознесли. Представляете, стоять на том месте, откуда Илья пророк вознесся. Мы были на том месте, где он родился. Там тоже старый храм, мы тоже около него помолились. Ну, не храм, а фундамент. И видно, где территория алтаря как-то немножко отделена. Поэтому батюшки опять встали, мы, конечно, все их поддерживали. Вот, потом мы прибыли, значит, в город Мадоба. Там есть две интересные вещи. Значит, это церковь апостолов, которая построена в 578 году нашей эры. И в ней находится одна из лучших мозаик Иордании. Мозаики они вообще боготворят. Там была такая история в этом городе, что когда еще до принятия христианства, христиане были там, но их было не так много. И до того, как в IV веке император Константин принял христианство, их христиан из этого города выгнали. Вот просто пришли и сказали мусульмане, собирайтесь и идите отсюда, куда глаза глядят. Вы представьте, вот так две минуты собраться и выйти, иначе вы все погибнете. Они вышли и пошли по пустыне, куда глаза глядят. К ночи остановились на одном месте, сил не было. Они тут и легли спать. Утром встали и говорят, куда нам идти? Будем здесь жить. Начали копать землянки, обустроились там. И потихонечку город стал разрастаться. И вот когда они стали уже свои землянки углублять, вглубь, видимо, земли, 2 метра поглубже, кто-то как, они нашли мозаики очень интересные. Это все языческие мозаики, которые были еще до христианских, конечно, времен. Это же, вот я вам рассказываю сейчас, 4-3 век уже нашей эры. Потом государство поняло, что на хорошем месте христиане оказались. Появился уже Константин, что он как бы доминирующей религией в Римской империи стало христианство. Это все разрешили. Все эти мозаики у них подсобрало государство. И сейчас они так дорожат, но на сегодня даже в городах, в городе вот этом Мадоба, нам экскурсовод говорил, почти в каждом доме есть мозаика. Но они молчат.
В Португалии, говорят, тоже весь город в мозаике.
Да, но они все ничего не показывают, потому что это все старинное, и они это сохраняют.
Облицовки домов, да?
Вот. Нет, они прямо не показывают, они в доме хранят, это как святыни вот свои, да. Но потому что государство все это может забрать и опубликовать уже вот где-то в музеях вот где-то. Потом есть там интересный храм, значит, церковь Святого Георгия. Там интересная история Божьей Матери Троеручницы. Он как бы двухэтажный, заходишь вначале как бы в первый этаж, а потом спускаешься как под алтарь. И там как бы вот второй храм. Значит, эта икона была найдена там в 1500 каком-то году. Она была совершенно вся черная, непонятно, просто черная доска. Но потихонечку, видимо, они как-то ее поставили, она стала в храме обновляться. Мусульмане стали... А, они увидели голубую руку, цвета голубого, рука. Вот понято было, что это все-таки изображение, наверное, Божьей Матери. Но какая-то одна рука, всего изображения не было, голубая рука вначале. Потом, когда она уже помолились и стали все-таки исцеления какие-то происходить, даже мусульмане, не только христиане, их там не так много было в то время, хотя религия была не запрещена. Значит, получилось, что мусульмане тоже уверовали, много исцелений, и она очистилась совсем, была обретена как бы как заново. И ее в 1900, по-моему, уже вот предыдущий король забрал в свое королевское в 1997 году. Да, он в 99-м умер, в 97-м. Год примерно она была у него в его дворце, но вся страна писала петиции, просила мусульмане, чтобы вернули эту икону Троеручицы. Она такая как бы нарисована-то как будто как по-детски, то есть не в том понимании, как мы вот привыкли, но тем не менее. Ее вернули, и сейчас все
критикуют,
исцелений очень много, она увешана дарами тоже, потому что, ну, тоже интересная очень. Вот. Затем, значит, была большая найдена мозаичная карта библейской земли. Она найдена в 1884 году. Она раньше была очень большая, размеры 25 на 5 примерно метров. На сегодня она вот в этом храме как раз Святого Георгия. Фрагмент ее намного меньше. Но там путеводитель по маршрутам Святой Земли. И на сегодняшний день на карте зафиксировано 157 объектов, и главной частью является, конечно, Святой Город Иерусалим. Из маленьких камушков, прямо вот большая карта, на сегодня главное изображение на карте – место крещения на реке Иордан, что напротив Иерихона. Вот на тех местах мы были, и тут эта карта вся вот видна. 1895 после переселения христианских семей вот как бы обратно в этот город Мадаба, все это как бы опубликовалось. И поэтому они, конечно, вот, ну, мозаикой своей вот этой карты очень дорожат. Вот. Затем, значит, мы были гора Нева. Ну, все его называют Небо, потому что созвучно. Гора Нева, а по-иордански Сияхга.
Ах, как.
Да, это расположен к востоку от северной оконечности Мертвого моря, находится 817 метров над уровнем моря. Это там, откуда, согласно Ветхозаветию, на горе Нева Господь указал Моисею на землю обетованную. И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Нева, на вершину Фазги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана. Вот, представляете, стоишь на этом месте, на этой горе, виден, по сути дела, Иерихон.
А вы сами туда поднимались, да?
Да, да. Ну, это сейчас для паломников, для туристов обихоженное место.
Угу.
Там, правда, нет гробницы самого Моисея, потому что место на сегодня не найдено. То есть сокрыто место Моисея, гибели Моисея.
Ну, вот я, между прочим, вообще даже не слышала и название этой такой горы Невы.
Небо, да.
Ну, нигде.
Вот Нева, а его пишут Небо. Ну, и
гора Небо.
А по местному-то диалекту Сияхга.
Мы
там увидели опять вот эти, значит, из Колумбии желтых паломников, из Индии, большая группа индийских православных христиан. Батюшки наши стояли в стороне, а увидел их индийский батюшка в своем, значит, обличии, ну, с крестом православным. Вот такое братание произошло. Все стали фотографироваться с друг с другом. Тут, правда, подошло
с другого еще конца света,
да,
собственно говоря, приехали.
Да, китайская группа большая, корейская.
Боже мой.
Вот представляете, на одном пятачке все вот на этом месте.
На этой горе.
И все со слезами на глазах, как, видимо,
Сияк.
Тоже пророк Моисея о своем плакал, а мы о своем. Мы от радости. Он переживал за то, что он, конечно, не увидит землю обетованную. Это было место его уже гибели. А мы-то вот были рады тому, что мы не одни в мире, а что нас столько много, и все стремятся в те места, куда и где мы и оказались. Вот это интересно. Там строилась в 1930 году итальянская церковь, искала место погребения Моисея, ну, нашла только вот останки города, который на сегодня вот он как бы раскопан. А в 68-м францисканты построили церковь на этом месте, но потом сломали, и сейчас новая возводится. То есть там как бы вот тоже жизнь идет бурная, и все борются. Недалеко находится источник слезы Моисея, так как он не войдет в землю обетованную, поэтому, конечно, слезы, вот там источник тоже мы побывали. Ну и после этого посетили этнографический музей, где очень вот объемно, как манекены, показаны все этапы Ветхого Завета. Так интересно, как нашли в корзинке Моисея. Стоят, значит, женщины такие, вот все объемные. Вавилонская башня, ну много все вот такие, как сказать, представлены в этом этнографическом музее. И еще что интересно, и мы поучаствовали, наша группа, в этом музее заявлено в книгу Ригордов Инеса «Большая карта». Они делают вот из камушков мозаику, которая будет 30 метров длины, 8 метров ширины. Камушки буквально, ну, 7-8 миллиметров на 2-3 сантиметра. Маленькие, мозаику выкладывают. Это такие большие рулонные ленты сложены. И вот все представители, кто приезжает в этот музей, могут камушки написать свое имя и приклеить этот камушек на эту карту. Это маршрут называется «Царский путь», вот как раз на Святую Землю через Иорданию. Ну, интересно то, что то есть они, ну вот народ Иордании, он настолько любит каждый сантиметр своей земли, что он готов, ну, поделиться этой радостью, и чтобы мы поучаствовали в этой радости. Мы, конечно, все спросили вначале, один камушек можно? Сказали, да, только один. Ну, а потом поняли, что мы из России, говорит, берите сколько хотите. Поэтому мы, конечно, поторопились, написали имена всех своих родственников, крестников, сотрудников отдела. В общем, вот такая интересная еще история была.
У меня еще есть, знаете, какой вопрос? Как вам спалось?
Практически не спалось, потому что столько впечатлений, и когда ты приходишь и понимаешь, а завтра утром еще такая программа, а это надо осмыслить. Вот эти даже слова иорданские привязать к тем событиям, которые ты когда-то изучал, где-то смотрел и слышал. И вот это все осмыслить, это, конечно, тяжело было. Тяжелее, конечно, было фотографам, потому что они всю эту хронику снимали, и им нужно было услышать и технику перетащить. Поэтому я хорошо к ним пристроилась, я там с ними треногу носила, потому что я тоже как бы немножко
участвовала,
и поэтому как бы успевала это все сделать. Потом я хочу еще сказать, мы ехали, значит, по пустыне и остановились совершенно в пустыне, вот подвижники-столпники. То есть в моем понимании столбник – это вот, ну, столб. А это примерно по периметру такая квадратная башня из больших камней, сложенная, ну, метров, наверное, сколько? Ну, этаж третий, наверное, дома по высоте. А по периметру, наверное, ну, 2 на 2. И вот вход внизу, как-то он туда забирался наверх, и вот отшельники, столбники, они там были. Но там интересный какой момент. Мы там, конечно, остановились. Значит, помолиться решили, потому что рядышком, опять же, виден небольшой расчищена территория, и там основание храма, основание фундамента храма видно, и территория алтаря как бы отгорожена, так тоже камушки лежат. Тут как раз арабы, ну, тоже как в другом веке побывали, овцы пасутся, подошли два араба, два мальчишки подошли, ну, увидели, потому что им, видимо, удивительное было, что такая группа, 20 человек, батюшки, матушки, мы же все одеты, соответственно, они подошли, они черные, загорелые все, ну, мы, значит, и встали они, как говорится, посмотреть, что же мы делать будем, а мы, естественно, раз храм, раз фундамент и очертания алтаря видно, мы встали на молитву. Батюшки, значит, запели, мы как могли поддержали, и на наших глазах, представляете, это вот не мое впечатление, впечатление всех, батюшка даже остановился. Вот не торнадо, потому что торнадо это здорово, конечно, большое такое явление, а это вот такой небольшой вихрь появился прямо вот за алтарем, ни ветра не было, ничего. Поднялся вихрь метров 7-8 в высоту, и он прямо по пустыне аж улетел волчком этот вихрь. Батюшка остановился и говорит, вот так, ребята, при освящении сходит Святой Дух на храм, и его даже разрушили века, или там специально разрушили, ну там века, 5-6 век. Но ангелы-то его охраняют, а нечисть-то тут тоже была, так гляньте, как она, вот это слова батюшки, мы так все... Представляете, мы обомлели, потому что это все на наших глазах. Вот маленькие чудеса, они прямо вот видны на таких, видимо, святых. И там на самом деле, может, с 5-6 века никто и не молился, как все это разрушено было. Вот это тоже очень впечатлило. Потом мы попали, значит, в храм Божьей Матери Живоносный Источник. Его построили в наше время специально для христиан, хотя их не так много в стране, но затрачены деньги. Там, значит, 3 монашки живет и 3 монаха. Но он как не монастырь, еще как бы вот формирование идет. Ну, на манер греческого, потому что цветы, все обихожено, все облизано. Ну, так красиво и так замечательно. И там мы увидели одну икону очень интересную. Святой Христофор. Нам про нее ну, я раньше читала, что был высокий, большой человек, мощный физически. Но он так в своих страстях низко пал, что у него даже лицо, выражение как бы собачье было. И вот он, когда это все осознал, ему дали послушание, перевези переводи через Иордан того, кто нужно, путников, ну, как переправу. И вот икона-то сама, большой человек, а Спаситель наш Иисус Христос, как младенец, сидит его на его плече. Потому что этот Христофор, значит, переходил Иордан, и на середине вдруг понял, что у него сил нету. Такая тяжесть на нем, он почувствовал эту тяжесть и сказал: «Я не могу идти, мне тяжело». А тот ребенок, который у него был на плече, говорит: «А каково же мне весь мир держать?» Вот представляете, вот я об этом где-то читала, а тут икона, и она у них так почитаема, они нам даже благословили.
Вот этого святого Христофора, да, который, да, конечно, облагородился, да, потом, да, да, и стал святым после этого, конечно, собачьего, да, такого, да, лица. Да.
Еще хочется рассказать, о чем в Иордании все говорят, и в нашей стране все знают. А вы, говорит, поехали в Иорданию, вы в Петре будете? Город Петра находится на юго-западе Иорданского Хашимитского королевства на расстоянии где-то 250 километров от столицы. Это древний город Набатийский. Значит, он 4-6 век до нашей эры. Чтобы к нему попасть, там, значит, вот сейчас город такой небольшой, Вади Муса называется, двойное слово. Вади Муса. Он рядышком с этой как раз вот территорией, которая называется Петра. Что это такое? Это ущелье 1200 метров длиной. Но ущелье, которое ты идешь по нему, и солнце до земли не достает, потому что стоят отвесные скалы 100 метров высоты. Представляете, высокое узкое ущелье. Но оно там все протоптано паломниками, туристами, потому что как бы все, кто знает Иорданию, все стремятся попасть в Петру. То есть проходишь 1200 метров.
Потому что знаменито именно, да, вот это,
да,
место.
Да, 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 да. И перед тобой в скале сделан красивый храм, который, ну, высотой примерно где-то он 40 метров.
А, это вот это вот. Да, да, это вот, то, что...
Вот он на обложке как раз вот это.
Вот это. И вот эта вот дорожка, которая, да, нас поразила в этом большом...
Да. Набатийцы жили в пустынной местности без воды. И отдавая все силы вот как бы адаптации к местности, где они жили, они занимались и сельским хозяйством, там, и сбором воды. Да, вот. Несмотря на все эти горы, вот представьте, ущелье 100 метров высоты, ширина
потрясающе,
там где-то метров, ну, 15-20.
Ущелье Сик.
Да, ущелье Сик называется, да. Угу. Вот, и этот город, он продолжительностью, ну, вначале выходишь к первому храму, а после этого идешь уже по улицам, это старого города, который откопан, раскопан, все сейчас это можно посмотреть, значит, и... 4 километра примерно. Конечно, жарко, конечно, там торговые ларьки эти все, которые, значит, предлагают что-то. Тут же ослы, тут же лошади, потому что кому тяжело идти по жаре 4 километра, то обязательно, пожалуйста, туристам предлагают услуги за небольшую плату, хоть на повозке, хоть верхом на лошади или на ослика. Вот. И благодаря вот отдаленному расположению, как бы в изолированном районе, вот она сохранилась и была забыта на долгие года. А потом уже как бы вот где-то в 18 веке решили ее как бы вот найти. И откопали, раскопали все это ущелье. И в конечном итоге сейчас для всех туристов мира открыто посещение.
Вот я сейчас на вас взглянула и поняла, насколько вы загорелы. Приехали совершенно такой коричневый загар.
Да, потому что хоть и закрывались, но солнце там, конечно, было мощное. 35 градусов, ветра нет. Поэтому бутылочка воды с собой, и ходили пешком. Много.
Можно я спрошу, а в чем ваша миссия, ваша личная, вот как представитель Екатеринбургской епархии, заключалась вот в этой поездке, ну, вот, по
мне,
приглашению?
Чтобы сейчас уже организовывать группы паломников, я уже воочию, посмотрев это все, могу рассказать, могу убедить паломника, который скажет: «А что там в Иордании смотреть 2-то дня?»
Там всего 2 дня.
Да, всего 2 дня, потому что, ну, 2-3 дня, оно довольно-таки дорогой тур, но со Святой Землей он как бы получается нормально по деньгам. Вот, ну, они предложили 2-3-дневные туры в Иорданию, ну, из Екатеринбурга не полетишь, ведь дорогой перелет, и плюс вот это. Вот мне надо было просто посмотреть воочию вот те места, потому что одно дело читаешь, я сейчас еще хожу, занимаюсь изучением Ветхого Завета, и вдруг после изучения в течение года я попала на те места, и у меня как-то...
Вот видите, как случайно, да, получилось?
Хотя, батюшки говорят, случайности не бывает, но я была
очень... Изучали Ветхий Завет и попали в Иорданию. Завершая уже нашу сегодняшнюю программу, разрешите, я все-таки еще раз воспользуюсь вот выдержкой из очень красивого большого буклета об этой стране, что Иордания – это красивая страна с дикими местностями и безграничными пустынями, где скитаются бедуины, где горы на севере покрыты зелеными лесами, а там, где течет река Иордан, земля плодородна летом и зимой. Она имеет странную, захватывающую красоту, эта страна, и дает чувство вечности, как вы уже говорили в начале. Усыпанная руинами великих империй, Иордания является последним местом отдыха вчерашнего дня на земле завтрашнего. Так что, вы знаете, конечно, это стоит того, чтобы вот все это осмыслить, и чтобы вот в этой студии там в течение какого-то небольшого времени рассказать о виденном. Это так удивительно. Это даже интереснее, чем посмотреть фильм. Вот эти рассказы, потому что вот человеческие впечатления, они настолько ценны, они настолько бывают яркие, и так много фантазии представляет себе, а еще и если есть какие-то знания, то это, ну, низкий вам поклон. Большое спасибо.
Вам спасибо за то, что вы слушали меня. И
это не я слушала, это слушал народ.
Потому что, когда взойдешь на гору Нева и понимаешь, что ты смотришь своими глазами, как смотрел пророк Моисей на землю обетованную, ну, это такие чувства в душе и
у
везде.
Каждого.
Да, у каждого.
И
свои.
У китайцев, да, и да, да, у да, колумбийцев,
это, конечно,
у каждого человека.
Это так же, как первые встречи со Святой Землей и все, что связано с Иисусом Христом. Но это Ветхий Завет. И все это стыкуется. В этой стране как раз одно в другое перетекает. Замечательно. Поэтому приходите в паломнический отдел. Будем организовывать группы обязательно с этой страны.
Спаси Господи, дорогие наши слушатели. Сегодня нашей гостьей была Ирина Викторовна Демина, сотрудница паломнического отдела Екатеринбургской епархии, которая вот совсем недавно посетила страну Иорданию. Спаси Господь.